великий и всемогущий Господь. Ты прекрасный и удивительный Бог. Нет подобного Тебе. А Ты царствуешь над всем. Ты Творец Вселенной. Ты Всевышний Бог. Ты великий Отец, любящий Отец. Ты заботишься о каждом из нас. Ты открыл нам, как мы можем жить для собственного благополучия, для Твоей славы. Благодарим Тебя за Твое откровение. И мы благодарим Тебя за возможность, которую Ты предоставил нам, изучать откровение, данное через пророка Иезекииля. Я знаю, что все здесь присутствующие участвуют в служении. И в этой книге мы найдем очень много того, что полезно для служения. Пусть наши уши будут отверсты, наши сердца горячи и открыты истине. Отче, пусть то, что мы вместе пройдем, проявляется в нашей жизни. Потому что цель изучения Твоего Слова – это жить святой и праведной жизнью для Тебя. Соверши этот труд в наших сердцах. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Мы благодарим Тебя за Духа Божьего, который обитает в сердце всех, кто знает Тебя. Мы не можем ни учиться, ни учить надлежащим образом без руководства Святого Духа. И мы благодарим Тебя за Твой труд в нашей жизни. Благослови этот семинар. Да будешь Ты прославлен. Во имя Христа. Аминь. Книгу пророка Иезекииля не очень многие люди изучают. Большинство людей знают о книге пророка Иезекииля только то, что там где-то говорится о сухих костях, которые вместе соединились. Или что в ней записаны некоторые очень странные видения. Большинство людей... большинство людей останавливаются на первой главе. Они думают, что если все так плохо в начале, то дальше еще хуже. Так что мы с вами ступаем на территорию, которая во многом для нас еще неизведанная. И для того, чтобы понять книгу пророка Иезекииля, нам в первую очередь нужно познакомиться с контекстом, в котором он жил и трудился. А я думаю, что это относится к любой книге Священного Писания. Слишком часто изучая обзор Ветхого или Нового Завета, мы просто разбираем книгу за книгой. И мы не всегда останавливаемся, чтобы подумать, а какое место вот эта вот книга, будь это книга пророка или какое-то послание, занимает в Божьем плане спасения. И в результате нам бывает трудно понять, что же именно говорит и имеет в виду тот или иной пророк или какой-то другой человек. Потому что мы не знаем исторического фона, мы не знаем культурного контекста, мы не знаем, что происходит в те времена, в те дни, когда эта книга была написана. И мы даже не всегда знаем, где именно живут эти люди, где происходят эти события. И если вы, будучи пастором или проповедником, будете обращаться к аудитории, вам будет очень сложно донести суть библейской истины до современных людей, если вы не знаете, в каких условиях жили и трудились те герои, которых записано в Библии. Итак, чтобы понять контекст книги пророка Иезекииля, мне бы хотелось вернуться далеко в ветхозаветные времена. Потому что вопросы, которые здесь поднимает Иезекииль, не новы. Народ израильский начало народа израильского восходит к Аврааму. И для того, чтобы понять, как действует Бог, нам очень важно знать о заветах, упоминающихся в Священном Писании. Я думаю, что вы все знаете об Авраамовом завете. И этот завет имеет большое значение для книги пророка Иезекииля. В этом завете сказано, что Бог избирает одного человека, Авраама. Через этого человека он созидает народ. Народ израильский. И через этот народ он намеревается благословить весь мир. Таков Божий замысел благословения. И он остается верным, актуальным и в настоящее время. Он очень простой, но очень глубокий и влияет на все части Священного Писания. А мне хотелось бы особое внимание обратить сейчас на одну из частей Авраамова Завета, а именно на ту его составляющую, что Бог намеревается создать народ. Большинство политологов скажут вам, что для того, чтобы образовался народ или нация, должны присутствовать как минимум три элемента. Во-первых, нужны люди. Я думаю, вы понимаете значение этого фактора, да, почему важно, чтобы для нации, чтобы были люди. Второе, нужно место, в котором бы эти люди жили, земля. И в-третьих, нужно какое-то правительство, какая-то социальная структура, которая бы обеспечивала единство этой нации.
And early in the scriptures, for instance, in Genesis, the major thrust of Genesis is God is
И очень рано, в самых ранних книгах Священного Писания, в частности, в книге «Бытие», раскрывается этот Божий замысел. Он обещает создать народ и дать ему землю. Когда мы доходим до книги «Исход», мы знакомимся с тем, как у этого народа появилось правительство. Конституцией израильского народа, израильской нации, если так можно сказать, пользуясь современными терминами, конституцией израильского народа был Моисеев закон. Завет Моисеев показывал израильтянам, как жить наилучшим образом. Но этот завет был дан народу, находящемуся в особых отношениях с Господом. Завет Моисеев не был дан для того, чтобы через него люди вступили в отношения с Господом. Хотя там упоминается, конечно, и путь вступления в отношения с Господом. В отношения с Господом можно вступить через веру в будущего Мессию. И там также содержится очень много иллюстраций вот этому факту. Но мы должны с вами понять в первую очередь, что цель Авраамова Завета в те времена, это чтобы Израиль был благословением для всего мира. И когда Господь давал свой завет народу израильскому в 19 главе книги «Исход», 5-6 стихи, Он показал им цели. Девятнадцатая глава книги «Исход» — это подготовка, или, так, если можно сказать, пролог, исторический контекст завета. В этих стихах говорится, если вы будете слушаться заповедей, которые я даю в этом завете, вы будете у меня царством священников и народом святым. Эти стихи имеют стратегическое значение для всего Священного Писания. Дело в том, что создание израильского народа не было самоцелью, не было конечной целью у Бога. К сожалению, израильтяне пришли к тому, что стали считать себя конечной целью Божьего замысла. Они забыли о своем призвании. И, к сожалению, очень часто в современной церкви мы тоже забываем о своем призвании. Но они были призваны стать царством священников. Это при этом не имеется в виду левитское священство. Левитское священство, левиты – это особая группа внутри Израиля. Здесь же говорится, что весь народ, каждый отдельно взятый человек, будет священником. В принципе, можно сказать так, что священник – это тот человек, который приносит Бога миру и представляет мир перед Богом. Таким образом, каждый человек в Израиле должен был представлять Бога всем окружающим народам. Для того, чтобы привести мир к Богу. Но они смогут исполнить эту цель, только если будут святым народом. Потому что тогда они увидят, каков Бог на самом деле. Поэтому так часто Господь и в Ветхом, и в Новом Завете говорит: «Будьте святы, как Я свят». Израильтяне должны были быть святым народом. Но они только тогда смогут быть святым народом, если они будут послушны праведным и святым путям, которые Бог открыл в Моисеевом законе. А сейчас мы сделаем небольшое отступление, замечание. Сегодня очень часто плохо отзываются о законе Моисеевом. Закон Моисеев получил дурную славу. Очень часто мы слышим такое утверждение, и в общем-то это утверждение правильное, что никто не спасается законом. И Моисей, и сам Бог подтвердили бы это утверждение, сказав: «Аминь, истина». Закон Моисеев никого не спас. Он никого не спасал людей в Ветхом Завете. Не такова его цель. Цель закона Моисеева – помочь израильтянам стать святым народом. Народам, которые вступили в особые отношения с Богом, которые отделены для Бога. Закон Моисеев показывает, как именно нужно жить в рамках вот этих святых отношений с Господом, как показывать, что они святой народ. Если израильтяне будут жить по закону Моисееву, то весь мир увидит и изумится, и захочет прийти к их Богу. У нас нет, к сожалению, времени говорить о том, как израильтяне все это исказили, извратили. Ну, кроме того, когда мы дойдем до книги пророка Иезекииля, мы уже поговорим о том, что там сказано по этому поводу. Но это совершенно правильно, закон никого не спасает. Никого не спасал никогда. Но тем не менее, закон святой и праведный и хороший, как говорит Павел. Он показывал израильтянам, как те, кто знает Бога, могут являть Божий характер миру. И мы можем точно так же следовать тому же принципу, потому что у нас то же самое призвание, что и у Израиля. Взгляните на 1 Петра, 2 главу, 9 стих. В 1 Петра 2 главе 9 стихе апостол Петр говорит о церкви. И он говорит: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Для какой цели? дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. У нас то же самое призвание, что и у Израиля. И для того, чтобы являть Бога миру в Евангелии, мы должны жить святой жизнью во всех аспектах жизни. И как мы увидим в книге пророка Иезекииля, именно это и было одной из главных проблем Израиля. Они сбились с пути. Они перестали быть святым народом. И мы увидим справедливость Божию, как и в Завете Моисеевом. В Завете Моисеевом, в частности, в 16 главе книги Левит и в 28-й, 29 главах книги Второзакония говорится, что если народ израильский будет выполнять условия Завета Моисеева, то Господь изольет на них свои благословения. Но если они не будут следовать этим принципам, то Он их накажет, Он явит над ними свою справедливость, свой справедливый суд. Почему? Чтобы просто наказать их? Нет. Хочет ли Он отвергнуть их? Нет. Он хочет восстановить их, возвратить их, чтобы они следовали Божьим путем и жили свято. Но далее он говорит, если они будут отказываться, если они будут противиться, то он изгонит их из благословенной земли, чтобы они задумались над тем, что сделали. Чтобы они познали, что Яхве есть Бог. И то, что Он говорит, Он непременно сделает. И то, что Он верен Своему Слову. Мы поклоняемся Богу, который никогда не меняется. Мы можем меняться, но Он не меняется. А вот в какой ситуации находятся люди, к которым адресована книга пророка Иезекииля. Они изгнаны из земли. Это наказание наконец-то пришло. И именно к этим людям обращается Иезекииль. Бог говорит им о том, как важно жить свято. И Он объясняет им снова и снова, почему они оказались в Вавилоне. И вы видите, что все это основано на том, что было открыто ранее в законе Моисеевом. А мы увидим в Священном Писании, что в некоторые периоды истории израильтяне следовали Божьими путями. К сожалению, таких периодов гораздо меньше, чем других, когда они не ходили Божьими путями. И мы увидим также, что ключевую роль в жизни народа и в его духовном расположении играет руководство. Пророки главным образом обращаются к лидерам. Пророк – это Божий представитель, глашатай. Само это слово означает, по сути, глашатай. Например, можно увидеть в книге Исход, 7 главе, 1 и 2 стихи, где Моисей говорит Аарону: «Я буду тебе как бы Богом, а ты будешь пророком». Моисей был как бы Богом в этой ситуации, он говорил Аарону свое слово, а Аарон был его пророком, он говорил от лица Моисея. Пророк в библейском смысле – это не человек, который предсказывает будущее или говорит о неизвестном. Ну, конечно, иногда пророки могли и это делать. Но главное предназначение пророка – это не быть предсказателем будущего, а говорить от лица Божьего. И в основном Бог обращается к вождям народа. Я не знаю, думали ли вы таким вот образом, размышляли ли вы под таким углом, смотрели ли вы на Ветхий Завет? Часто мы говорим, что Ветхий Завет – это история Израиля. Но это не совсем правильно. А Ветхий Завет – это, по сути, история вождей израильского народа, история руководства. Просто подумайте, о каких людях говорит Ветхий Завет. Авраам, Исаак, Иосиф, Моисей, Давид, Соломон, Иисус Навин, Самуил, другие цари израильского народа. Везде Ветхий Завет говорит главным образом о вождях народа, о руководстве. Ветхий Завет говорит о том, что делают эти люди, и как это влияет на людей, на народ. В результате вы увидите, что пророки говорят главным образом к вождям народа, к руководителям страны. То же самое касается и Иезекииля. Иезекииль обращается к людям, которые уже находятся в Вавилоне, они в изгнании. Иерусалим пока еще не пал. Мы поговорим об этом через некоторое время, но первые две депортации, первые два переселения уже состоялись. И Иезекииль обращается в первую очередь к вождям народа израильского, которые находятся в изгнании. И он говорит также о лидерах иерусалимского народа, того народа, который остается в Иерусалиме. Итак, вы видите, что все эти грани истории Божьих отношений с народом помогают нам понять, что происходит в книге пророка Иезекииля. В 8 веке до нашей эры мы встречаемся с царем Езекией. Езекия был праведным царем. Them, было довольно много праведных царей в истории Израиля, но Езекия был одним из самых, одной из самых важных фигур среди них. Он слышал пророков Исаию и Михея. Он узнал о падении Северного царства, Израильского царства. И он понял, что Израильское царство пало из-за того, что израильтяне не следовали завету Моисееву. И Езекия ревновал о Боге и о его законе. Но, к сожалению, его сын Манассия и его внук Амон отвернулись от своего отца, не последовали по праведным стопам своего отца. И за 55 лет своего совокупного правления эти два царя привели Израиль к идолопоклонству. И в это время пятна греха настолько глубоко въелись в саму структуру, социальную ткань, так сказать, израильского народа, что удалить эти пятна может только изгнание, как говорит пророк Иеремия. У иудейского царства, южного царства, появляется краткое время надежды, когда на престол всходит царь Иосия. Но даже во времена царя Иосии духовное пробуждение было поверхностным. Потому что внешне люди вроде бы последовали каким-то заповедям. Они начали выполнять какие-то обряды, связанные с поклонением истинному Богу, но, как говорит пророк Иеремия в 3 главе 10 стихе, их сердце не изменилось. Я не так много знаю о вашей стране, но знаю больше о своей стране. И вот то, что я сейчас сказал о народе израильском, в точности соответствует состоянию большинства христиан в Америке. Внешне ведут себя как христиане, а внутри не происходит никакой перемены в сердце. Я хотел бы надеяться, что в вашей стране все обстоит иначе, но, наверное, все-таки не всегда это так. В Завете Моисеевом говорилось, что если израильтяне отвратятся от Бога, то Он предаст их врагам, которые их возьмут в плен. Так и произошло. А вот что ожидает весь израильский народ. Бог верен своему слову. А израильтяне не верили в то, что это произойдет. и мы зачастую не верим в Божье наказание. На самом деле мы верим в то, что Бог действительно исполнит каждое свое слово. А я понимаю, что это постепенный процесс. Мы приходим к такой вере постепенно. И Господь удивительным образом каждый раз ставит нас в такое положение, когда мы учимся доверять Ему, и когда мы должны принять решение, будем ли мы доверять Ему или нет. На международной арене в то время царил хаос во всех окружающих народах. Ассирия постепенно теряла свои позиции. Вавилон, наоборот, укреплялся. И в 612 году до Рождества Христова медяне и персы напали на город Ашшур, один из крупнейших городов Ассирийского царства, и захватили его. Ассирийцы бежали в город Харан, тот же самый город, в котором когда-то жил Авраам. И вавилоняне пустились в погоню за ними. Египетский фараон, фараон Нехао, пришел на помощь ассирийцам. И в верховьях реки Ефрат, в городе Кархимисе, в 609 году до Рождества Христова состоялось крупное сражение. Вавилоняне одержали победу в этом сражении, однако пока оно еще не закончилось, посреди битвы Навуходоносору пришлось возвратиться в Вавилон. Почему? Потому что до него дошел слух о смерти его отца, и ему нужно было убедиться в том, что никто не захватит трон. Когда фараон Нехао вступил в союз с ассирийцами, незадолго до этого сражения, Иосия, тот самый праведный иудейский царь, попытался воспрепятствовать фараону. И в этой битве Иосия погиб. Египтяне пытались сплотить свою часть мира. И для того, чтобы заручиться поддержкой вот этого пограничного государства, иудеи, египтяне поставили на престол сына Иосии, Иоаса, чтобы он был как бы их представителем, проегипетским царем. Итак, если бы вы читали газетные заголовки, газеты того периода, то газетные заголовки гласили бы что-то наподобие: «Ассирия побеждена», «Египет сплачивает вокруг себя государство». Еще одна колонка называлась бы так: «Навуходоносор коронован на Вавилонском престоле». Вот в таком контексте мы с вами находимся, в таком контексте написана эта книга. Это контекст, в котором Иезекииль жил. Он еще пока не начал свое служение, но он был жив уже во время всех этих событий. В 605 году Навуходоносор возвращается. И он нанес сокрушительное поражение и ассирийцам, и египтянам в 605 году. И в той части света это одна из самых важных битв в истории мира, в мировой истории. После этой битвы ни Ассирия, ни Египет никогда уже не становились империями. После этого Вавилон завладел всем миром, по крайней мере, на время. Сейчас мы сделаем перерыв. Вернемся и узнаем, что же в новостях будет на завтра. В 605 году в том году, когда Навуходоносор и вавилоняне победили Ассирию и Египет, Навуходоносор проследовал дальше в Иудею. И взял с собой некоторых из ключевых людей из Иудеи, некоторых из ключевых чиновников. Это было первое переселение в Вавилон. Это начало вавилонского плена. Итак, первое переселение состоялось в 605 году до Рождества Христова, и среди переселенных в этот раз был Даниил. Итак, суд над народом начинается. Но еще очень многие люди не верят, что этот суд действительно коснется всей страны. Иоаким, или его по-другому Иехония называют, я, кажется, в прошлый раз неправильно назвал имя этого царя, это тот самый царь, которого фараон Нехао поставил на иудейском престоле. Он противился вавилонянам. Он был жадным царем, презирал завет Моисеев. Он неуважительно относился к реформации, произведенной его отцом Иосией. И он восстал против Вавилона и присоединился к Египту. Почему он так поступил? Потому что идут слухи, что в Египте восстают новые фараоны, которые будут очень сильными правителями, и они смогут помочь Иудее, и они свергнут власть Вавилона. Попытайтесь представить себя в контексте этих событий. Просто представьте себя на месте иудейских пленников в Вавилоне. Или, может быть, вы еще находитесь пока в Иерусалиме, перед вами стоит вопрос, будете ли вы переселены в Вавилон или нет. Вот что происходит в ваши дни. Идет вот эта вот международная война, война за власть. Вдобавок к этому, лжепророки говорят, что все будет хорошо. Они призывают вас успокоиться. Они говорят вам, да, есть действительно некоторые странные пророки, вот этот Иеремия или Иезекииль, которые призывают покориться Вавилону. Но ни в коем случае нельзя покоряться врагам. Не слушайте их. Занимайтесь своим бизнесом, покупайте новые машины, покупайте дома, потому что все будет хорошо. А между тем, на мировой арене идут крупные сражения. И одно переселение иудеев в Вавилон уже состоялось. И люди, которые остались в Иерусалиме, думают, ну, только плохие, нечестивые иудеи были переселены. А Бог намеревался судить только этих иудеев, Он их уже взял. И, конечно же, Навуходоносору все это не нравится, поэтому он заменяет Иоакима на Иехонию. Иехония остается на престоле всего 3 месяца. Иоаким умирает во время второго завоевания иудеев вавилонянами, а его сын Иехония будет царствовать всего 3 месяца. Навуходоносор придет в 601 году. Там будет битва с египтянами на границе Египта. Мы знаем, что вавилоняне прошли достаточно далеко, они дошли до границы Египта. И после того, как вавилоняне оттеснили египтян к пределам их собственной страны, Навуходоносор возвращается, перегруппировывает свои войска, и в 588 году начинает осаду Иерусалима, последнюю осаду Иерусалима. Я уже упомянул, что было 3 депортации. Первая в 605 году. А второе переселение было во время второго вторжения в Иудею, когда пришел Навуходоносор. Это когда Иоаким умирает. И Иехония становится царем.
There is in 597
Это в 597 году. Второе переселение в Вавилон. А во время этого переселения был взят в плен и Иезекииль. Даниил отправился в Вавилон во время первого переселения. И он будет жить в столице в Вавилоне практически до конца дней своих. И там будет нести служение. И Иезекииль был уведен в плен во время второго переселения. И он будет жить на юго-востоке Вавилонии, в городе, называемом Тель-Авив, но это не современный Тель-Авив, не имеет ничего общего с современным израильским Тель-Авивом. Это город между рекой, вот этот Вавилонский Тель-Авив, это город между Тигром и Евфратом на одном из соединяющих их каналов. И Иезекииль пока еще не начал свое служение. Но в 597 году он переселен в Вавилонию. И в этом же самом году Иехония стал царем в Иудее, в Иерусалиме, хотя правил он всего 3 месяца, как мы сказали. Иехония отправится в плен вместе с Иезекиилем и с остальной частью народа во время второго переселения. В принципе, Иехония будет продолжать считаться царем Иудеи. Однако, вместо Иехонии, который был, хотя и продолжал считаться царем, и был депортирован в Вавилон, вместо него в Иерусалиме Навуходоносор установил как бы временного правителя, исполняющего обязанности, если так можно сказать, регента. Это был один из детей Иосии, Сидекия. Он не является царем иудейским, строго говоря. Он регент, который управляет страной от имени Навуходоносора. А законный царь Иехония был уведен в плен. Но Сидекия тоже оказался плохим вассалом Вавилона. Лжепророки продолжали подогревать такие настроения, что все это временно, и что в скором времени Вавилон падет, потому что в Египте сила Египта возрастает, в Египте восстают новые сильные фараоны. Но в конечном итоге Сидекия просчитается, потому что будет еще третье переселение в 586 году. Мы об этом поговорим позже, потому что это третье переселение произойдет во время служения Иезекииля в Вавилоне. Итак, третье переселение в Вавилон еще пока не произошло, когда Иезекииль начинает свое служение. И один из самых больших вопросов, с которым столкнется Иезекииль, начав свое служение в Вавилоне, будет заключаться в следующем. Практически все иудеи, которые будут в то время жить в Вавилоне, они питают надежду на быстрое возвращение в Иудею. Они слышат о новых фараонах в Египте. До них доносятся слухи о растущей военной мощи Египта. А лжепророки подогревают эти надежды и говорят, что скоро вы вернетесь домой. А вот к какой аудитории, вот к каким людям Иезекииль обращается со своей вестью. И сама эта весть не очень утешительная для них поначалу. Нам очень важно запомнить дату 597 год до нашей эры. Сейчас мы высветим для вас диаграмму, схему. Здесь показана хронология событий. Вы увидите, что на этой схеме изображена хронология служения Иезекииля. В скором времени мы начнем уже разбирать сам текст книги пророка Иезекииля, будем зачитывать какие-то места, но вы увидите, что все в служении этого пророка отталкивается от этой даты, от 597 года. А звездочкой отмечен 593 год, потому что этот год – начало служения Иезекииля. Его служение начинается в пятый год после переселения Иехонии. И на этом графике отмечены также главы из книги пророка Иезекииля, которые в этот период были написаны. Итак, как вы заметили, служение пророка Иезекииля начинается в 593 году. И заканчивается на другом конце шкалы, видите, в 571 году. А вот какой период охватывает книга пророка Иезекииля. 22 года. И все это время проходит в Вавилоне. Вы увидите также, что книга пророка Иезекииля очень четко организована в хронологическом плане. А в этой книге дается 13 хронологических указаний. В этом плане эта книга дает больше хронологической информации, чем большинство других книг в Священном Писании.
Book, the first half of the whole book
В книге пророка Иезекииля 48 глав, и первые 24 главы находятся между 593 годом и 589. То есть в короткий промежуток времени записана большая часть книги, первая часть книги. Если вы посмотрите на логическую структуру книги, это внизу данного графика зеленым цветом, вы увидите, что первые 24 главы книги пророка Иезекииля обличают Иудею и ее жителей в грехах и провозглашают будущий суд над ними. Половина книги. Он мог завершить эту книгу вот в 589 году и на некоторое время отдохнуть. Но в структуре книги эта часть занимает имеет очень большое значение для того, чтобы иудеи поняли, почему над ними состоялся суд Божий. А Моисей в завет сулил им только суд. А если вы не послушаетесь закона Моисеева, то будет наказание. И вы помните, что суд сначала постиг народ израильский. Во-вторых, объявляется суд на другие народы, окружающие Израиль, которые угнетали народ израильский, через которых пришел суд на них. Мы об этом еще поговорим, когда дойдем до этого раздела, но очень часто не обращают внимания на суд над другими народами. Не только в книге пророка Иезекииля, но и в других книгах. Обычно мы склонны эти главы, которые говорят о суде над другими народами, пропускать. Однако, на самом деле, эти главы имеют очень большое значение, потому что они продолжают идею суда, они продолжают весть о суде, и нет никакого перерыва, хронологического перерыва между судом над Израилем, провозглашением суда над Израилем и провозглашением суда над другими народами. Бог спросит также и с других народов, не только с Израиля. Я сейчас скажу кое-что, чтобы вы просто над этим подумали, а когда мы дойдем до этой части в книге пророка Иезекииля, мы сможем кратко об этом поговорить. Вы знаете, что Писание говорит о восстановлении многих народов? Мы всегда говорим о восстановлении Израиля, и об этом часто ведется речь. Но Бог также говорит и о будущем других народов.
Oh, really?
И у многих людей возникает вопрос, правда на самом деле? Потому что мы пропускаем мимо внимания вот эти вот главы и переходим сразу к Израилю. Поворотный момент в этой книге хронологически – это падение Иерусалима. И в 33 главе, когда заканчивается суд над народами, это происходит незадолго до того, как приходит вестник из Иерусалима. И следующая часть книги, следующие несколько пророчеств даются в виде шести отдельных сообщений до того, как придет вот этот вот вестник из Иерусалима. Итак, вы видите на этом графике 585 год, это год после падения Иерусалима, когда приходит из Иерусалима вестник с новостью о разрушении города. И оставшаяся часть книги, это будет уже весть надежды. И это будет весть надежды, и в этом явилась Божья благодать. Он дает весть надежды и утешения людям до того, как приходит вестник с новостью о падении Иерусалима. Мы вернемся еще к этому графику, мы будем проходить каждую часть. Настолько подробно, насколько это можно сделать за 4 дня. И вот этот вот график будет появляться у нас на экране часто. А перед тем, как мы перейдем, собственно, к рассмотрению книги, мне хотелось бы поговорить еще о двух дополнительных вопросах. Мне хотелось бы поговорить о литературной форме Иезекииля. Я уже говорил, что большинство людей не доходят не дальше первой главы, не заходят дальше первой главы, потому что уже в первой главе сталкиваются с непреодолимыми трудностями. Из-за сложности литературных образов, приемов, литературной организации этой книги возникают иногда разные толкования. Дело в том, что есть большое разнообразие литературных форм. Большая часть книги написана прозой, но некоторые разделы в книге написаны в поэтическом стиле. И практически все литературные приемы и образы, которые только можно себе представить, используются в этой книге.
Is that the Hebrew language is a very descriptive
Одна из главных причин заключается в том, что еврейский язык очень яркий, описательный язык. Это язык образов, образный язык. Ну, например, вы можете сказать, я иду в город. А еврей скажет вам, что вы находитесь в пути, в процессе, если так можно сказать, пока не дойдете до города. Мы видим процесс. И евреи мыслят образно. В результате во многих частях Ветхого Завета даются образы в виде каких-то картин. Уроки даются в виде каких-то картин или образов. Эти образы нужно понимать естественным образом. У нас есть в книге пророка Иезекииля мы сталкиваемся с сновидениями. Есть апокалиптические отрывки. Есть драма, аллегория, притчи, короткие высказывания или афоризмы, загадки. Есть похоронные песни. Есть риторические вопросы. Очень много фраз повторяются для усиления мысли. Можно продолжать этот список. В этой книге мы встречаемся с большим количеством разных литературных приемов, может быть, больше, чем в большинстве других книг. За исключением Откровения, пожалуй. Но если вы хотите понять книгу Откровения, то нужно понимать книгу Иезекииля и книгу Даниила, поскольку Откровение черпает очень многие образы из этих книг. Сновидения были очень распространены в Месопотамии в тот период. И так называемая апокалиптическая литература – это, по сути, сновидение. У нас нет времени сейчас продемонстрировать это на примерах, но просто поверьте пока мне на слово. У сновидения есть два основных элемента. Первое – это общая, если так можно сказать, общая обстановка, фон. В частности, называется время видения. Тот, кто видел это видение. Место, где видение было дано. И также общие обстоятельства, в которых произошло это видение. Когда мы дойдем до Иезекииля, вы увидите все эти элементы. Вторая часть – это, собственно, описание видения, как видящий его видел, если так можно сказать. Иногда пророк говорит, я видел видение, и Бог сказал, и тогда он сообщает весть. Но он не описывает, что он видел. Он просто сообщает весть. А в апокалиптической литературе, точно так же и в апокалиптических отрывках Иезекииля, прозорливец описывает, что он, собственно, видит. То есть нам предоставляется возможность как бы представить себе то, что он видит, увидеть часть его видения. И должен быть также толкователь, который даст истолкование этого видению. Это божественный толкователь. Мне бы хотелось, братья, призвать вас к следующему. Позвольте божественному толкователю заниматься толкованием видений. Я знаю, что вам будет это очень трудно. Потому что зачастую нам кажется, что они что-то недотолковали, что-то у них как-то вот плохо получилось. И нам кажется, что нам к этому нужно что-то прибавить. Особенно прибавить те детали, которые происходят в ваше время. Но нет. Лучше сообщайте людям то истолкование, которое дал сам Бог. И очень часто, как вы увидите, божественное толкование не вдается в детали. Оно касается крупных истин. И оно касается не деталей видения, оно касается ключевых событий видения. А вот что самое главное для этого видения и для этого толкования. И очень часто проблемы при толковании апокалиптической литературы, в частности, книги пророка Иезекииля или Даниила, или Откровения, возникают из-за того, что нам кажется, что божественный толкователь не справился со своим заданием. И мы начинаем толковать все детали видения. И мы начинаем говорить, начинаем толковать красный конь, белый конь, мы начинаем толковать, что означает красный цвет, что означает белый цвет, что означают копыта, грива и хвост. Вы знаете, о чем я говорю. Может быть, вы сами этим когда-то занимались. Но у апокалиптических видений есть божественный толкователь. И мы должны слушать. И мы должны оставаться в рамках того толкования, которое дает сам автор, а не должны стараться расширять его. Эта книга имеет огромное богословское значение. Эта книга чудесным образом раскрывает Божью природу, Божий характер. Она показывает Божью верность, верность Бога, который был верен каждому своему завету. И он продолжает оставаться верным своим заветам и сейчас, если мы верим в это. Мы должны быть настолько же верны, как он верен. В этой книге подчеркивается святость и праведность и справедливость Божия. В этой книге делается особый акцент на Божьем суверенном действии в истории. И в заключении многочисленных судов, которые возвещены в книге пророка Иезекииля, более 65 раз Господь завершает этот суд такими словами: «И вы узнаете, или чтобы вы узнали, что я Бог, что я Яхве». Это одна из главных идей этой книги. Главная цель этой книги не чтобы мы нашли с вами какие-то фантастические истолкования всем этим образом и картинам. Главная цель, чтобы мы узнали, каков Бог. И чтобы мы узнали, как важно жить свято. Вот цель Божьих судов. Чтобы люди познали, что Он Бог, и что Он делает то, что говорит. Это книга, которую мы должны, все мы должны, по крайней мере, раз в месяц перечитывать. Особенно будучи пасторами. Потому что мы должны сосредотачиваться не на себе, а на Боге. И мы должны жить святой и праведной жизнью не только внешне, но и в сердце своем. Это очень интересная книга в рамках Ветхого Завета, потому что она подчеркивает не только коллективную ответственность всего народа израильского, но ответственность каждого отдельно взятого человека перед Богом. Я не могу положиться на кого-то другого, что он сделает меня духовным или передаст мне свою духовность. Я должен положиться на Бога. У меня личные отношения с Богом. Но это не исключает, конечно, и коллективных отношений народа с Богом. И я знаю, что, по крайней мере, в нашей стране очень часто делается такой сильный акцент на индивидуальном, что мы забываем о коллективной ответственности и о коллективных отношениях церкви в целом с Богом. Может быть, это покажется вам странным, но в Ветхом Завете все было наоборот, практически с точностью до наоборот. Люди делали большой акцент на коллективном, на Израиле как народе. И вот эта вот книга как раз показывает, что люди ответственны перед Богом не только в коллективном смысле, как народ, но и по отдельности, каждый за свои дела. Потому что в те времена многие из них следовали такой отговорке, пользовались такой отговоркой, как и мы, многие делаем это в настоящее время. Ну, все же это делают, и я делаю. Или некоторые люди тоже мыслят коллективно таким вот образом, рассматривают только коллективный аспект. Ну, я родился в христианской семье, я с детства христианин, я с детства в церкви, поэтому я спасен. Таким образом, я прячусь за коллективностью, за вот этим коллективным аспектом, не имея личных отношений с Богом.
That is to have corporate confession.
И наоборот, мы иногда делаем такой сильный акцент на индивидуальном, что не выполняем одной важной функции, у нас нет общего коллективного исповедания. Как часто мы, как церковь, останавливаемся, склоняемся пред Богом и исповедуем свои грехи как церковь? Мы хотим, чтобы это делали отдельные люди, которые, может быть, виноваты в каких-то отдельных преступлениях. Но мы не задумываемся над тем, как мы функционируем как тело Христово, как церковь. Где нам нужно покаяться пред Богом? Эта книга поможет нам подумать об этих вопросах. Она поможет нам подумать о восстановлении израильского народа в будущем и об их поклонении Богу. Итак, я закончу проповедовать, и мы перейдем к лекции. Если дождешься, пока мы дойдем до этого момента, мы обязательно об этом поговорим. Это хороший вопрос. Вопрос был такой: когда мы толкуем Откровения или какие-то другие апокалиптические отрывки, было сказано, что не стоит обращать внимание на детали. Может быть, поподробнее могли бы вы ответить, на какие детали нужно обращать внимание, на какие не нужно? Вот так вот я сформулировал вопрос. Это непростой вопрос. Может быть, лучше было бы, когда мы дойдем до некоторых видений в книге Иезекииля, тогда мы посмотрим пример, как толковать эти видения. Так что я не убираю этот вопрос, не игнорирую его, но я бы предложил подождать с ответом на него, пока мы не дойдем до самого текста. Ну и я заранее скажу, что для ученого нет ничего зазорного в том, чтобы сказать «я не знаю». Я надеюсь, что вы это понимаете. Потому что даже в книге пророка Иезекииля будут некоторые места или некоторые вопросы, о которых мы должны будем сказать «я не знаю», «я не уверен». Вы все изучаете еврейский язык?
Only a part of them are seminary students.
Okay.
Not all of them.
Well, I can explain anyway.
Okay,
explain. Yeah.
There are more hafakwagamana terms in Ezekiel than any other text in the Old Testament.
Ну, например, в книге пророка Иезекииля мы встречаем больше хапакслегомена, чем во всех остальных книгах Ветхого Завета. Но для тех, кто, если вдруг вы не сталкивались с этим термином, это слова, которые упоминаются всего один раз во всем Ветхом Завете. То есть слово, которое больше нигде, ни в какой книге не встречается. Только в книге пророка Иезекииля, вот в этом месте, это называется хапакслегомена, то есть сказанное один раз. Как вы понимаете, такие слова очень трудно толковать, очень трудно понимать их значение, потому что нам не с чем работать, нет материала. И вот в книге пророка Иезекииля больше таких слов, чем в других книгах Ветхого Завета. Но когда мы дойдем до текста, мы поочередно постараемся вот с этими вопросами разобраться. Знаю ли я ответы на все вопросы? Нет. А я с самого начала вас предупрежу об этом, если, чтобы рассеять ложные надежды, если у кого-то они есть. Я не Бог. Он Бог. У Него только все ответы. Мы потихонечку будем приступать к изучению текста книг пророка Иезекииля, и я, наверное, снова начну вам проповедовать, ну, не могу от этого отделаться. Я убежден, что Писание должно быть частью нашей жизни. И вы должны понимать, что я не просто преподаватель в каких-то учебных заведениях, но я и пастор. Поэтому я надеюсь, что вы и то, и другое увидите, и ту, и другую сторону. Поэтому я иногда буду начинать проповедовать. Итак, Иезекииля, первая глава. Первые три главы книги Иезекииля описывают призвание Иезекииля на служение. И это самое подробное описание призвания какого-либо человека на служение во всем Ветхом Завете. И самое первое, что мы увидим, это видение. Помните, мы с вами говорили о том, что у каждого видения есть определенные условия, исторические условия, историческая обстановка. И первое, как вы помните, что обрисовывает нам такую историческую обстановку, это дата. Эта дата обозначена для нас двояко. В первом стихе сказано, было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, я видел видение Божие. Во втором стихе, в 5-й день месяца, и дается еще одно хронологическое уточнение. Это был 5-й год от пленения царя Иоакима. Противоречат ли вот эти две даты одна другой? Почему две даты? А первая дата, 30-й год, 4-й месяц, 5-й день. А когда 30-й год? Что это за 30-й год? Я вернусь к этому вопросу. Давайте поговорим сначала о той дате, с которой легче разобраться, которую легче понять. Второй стих. Пятый месяц. Пятый год. Пятый год от пленения царя Иоакима. Итак, теперь у нас появляется какой-то фундамент, от которого мы можем отталкиваться. Пятый год. Пятый год Иоакима – это 597 год до Рождества Христова. О хронологии библейских событий есть довольно много, было довольно много дебатов, но вот эту вот дату все принимают, и консервативные, и либеральные ученые все принимают одинаково, 597 год. Итак, служение Иезекииля начинается в 597 году, это мы знаем совершенно четко. Тридцатый год. Что же это за дата в первом стихе? Некоторые говорят, что это год реформ Иосии, но нет никаких свидетельств в пользу такой точки зрения. Некоторые соотносят это с правлением Навуходоносора, думают, тридцатый год. Правление Навуходоносора, но это тоже не соответствует действительности. Некоторые говорят, что это 30-й год царя Иехонии, когда книга была составлена. Со вторым стихом это никак не согласуется. Большинство людей понимают вот эту дату, 30-й, следующим образом. Многие понимают, что это 30-й год Иезекииля. Дело в том, что в 30-летнем возрасте человек начинал священническое служение. И помните, что чуть ниже, в третьем стихе, Иезекииль называется священником, сыном Бузия. Иезекииль родился в священнической семье, он был из священнического колена. Это значит, что он был одновременно и священником, и пророком. И в числах 4 главе рассказывается о том, когда священник начинает служение и так далее. Вы об этом можете подробнее почитать. Итак, скорее всего,